Адриан Нортвейл, «Окна вместо стен. Как говорить о боли без взаимных атак». Введение. Есть разговоры, после которых человек выходит из комнаты с ровной спиной. Ничего внешне не изменилось, стол остался на месте, чашка с остывшим чаем стоит там же, телефон лежит экраном вниз. Но внутри будто стало просторнее. Его услышали. Он сам себя услышал. Он не победил в споре, не прижал собеседника к стене, не доказал, что был прав с самого начала. Просто в какой-то момент перестал защищаться и начал говорить о том, что на самом деле болит. Есть и другие разговоры. Они начинаются с пустяка. С носков под стулом, с опоздания на 10 минут, с короткого ответа в переписке, с фразы, брошенной через плечо. Через 5 минут уже никто не помнит, с чего все началось. Один говорит, ты всегда так делаешь. Другой отвечает, а ты никогда меня не слушаешь. Потом появляются старые обиды, родственники, деньги, дети, работа, характер, прошлый год, вся жизнь. Слова летят быстро, как камни. Каждый вроде бы хочет быть понятым, но говорит так, что его почти невозможно услышать. Я много раз видел, как люди приходят к самой простой вещи слишком поздно. Они годами спорят о том, кто виноват, хотя им нужно было сказать: «Мне одиноко, я устал, мне страшно, я хочу участия, мне важно, чтобы со мной считались». Такие слова кажутся слабыми. Мы привыкли к другой речи. Нас учили держаться, отвечать, ставить на место, не показывать, что за дело. В результате взрослые люди разговаривают так, будто сидят за закрытыми дверями и кричат через несколько стен. Это книга о речи, которая возвращает человека к живому контакту. Не к мягкости любой ценой и не к вежливым оборотам, под которыми копится злость. Речь пойдет о способе говорить и слушать, при котором мы стараемся видеть факты, узнавать чувства, искать потребности и просить о конкретном действии. Это звучит просто. На практике все проще и неприятнее. Приходится замечать, как часто мы прячемся за обвинениями, диагнозами, насмешками и словом «должен». Человек может быть образованным, выдержанным, с хорошей работой и приличным словарем, но в минуту напряжения он вдруг начинает говорить как раненый подросток. С тобой невозможно. Ты думаешь только о себе. Нормальные люди так не поступают. Мне все ясно. Эти фразы дают короткое облегчение. В них есть сила удара. Но после удара приходится жить дальше с тем же человеком, в той же семье, в той же команде, в той же стране. И тут выясняется, что удар редко дает то, чего мы хотели. Он может заставить замолчать. Может вынудить уступить. Может напугать. Но он почти никогда не рождает добровольного движения навстречу. Мы часто путаем просьбу с требованием. Просьба допускает ответ «нет». Требование надевает на другого человека ошейник из вины, страха или стыда. Внешне слова могут быть похожи. «Ты можешь помочь мне сегодня вечером?» Разница открывается после отказа. Если я обижаюсь, наказываю молчанием, обвиняю, вспоминаю все прошлые долги, значит, я не просил. Я требовал в форме вопроса. То же происходит с чувствами. Мы говорим, я чувствую, что ты меня не уважаешь. Но это мысль о другом человеке, а не чувство. Чувством может быть боль, тревога, злость, растерянность. Пока я называю чувство чужой виной, собеседник слышит обвинение и готовит защиту. Если я говорю, когда ты перебиваешь меня на совещании, я злюсь и расстраиваюсь, потому что мне важно договорить и быть принятым всерьез, у нас появляется шанс. Не гарантия. Только шанс. Но в человеческих отношениях иногда и шанс уже много. Главная трудность в том, что такая речь требует внимания. Не красивых слов, а внимания. Нужно отделить то, что я видел и слышал, от того, что я об этом решил. Нужно заметить свое состояние до того, как я начну объяснять, какой другой человек плохой. Нужно спросить себя, какая потребность стоит за моим раздражением. И нужно попросить не о том, чтобы другой стал нормальным, а о действии, которое он может понять и выполнить.